Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Крайне тяжелая и неприятная тема нас с вами ждет сегодня. Это люди на оккупированных территориях. Как они там себя, странное слово, ведут, но тем не менее именно о некоторых поведенческих особенностях пойдет сегодня речь. Сразу хочу сказать, что вот эта знаменитая тема в последние дни российских учителей, которые то выявлены были, то не выявлены, то их взяли в плен и сказали, что будут как-то судить, то ли обменивать, то ли не обменивать. Мы ее не касаемся. Граждан России сегодня эта тема не касается, потому что коллаборация, то, что они делают, не называется. Это российские учителя, которые получили предложение, как это говорят, непристойное предложение от своего начальства. Это бедные люди, которые живут в разных, скорее всего, бедные. Мы видели об этом несколько сюжетов на радио «Свобода», в частности, вы можете об этом прочитать. Это бедные люди, которые получили предложение высоких заработков на оккупированных территориях, преподавая по российским программам украинским школьникам. Часть из них согласилась, часть не согласилась. Речь сегодня не о них. И тем более, что в конце концов выяснилось, что ни один из них задержан не был на освобожденных территориях. Речь сегодня о других людях. И мы этот процесс коллаборационизма и коллаборации будем обсуждать с гостями нашей программы. С нами будет историк Никита Петров, на котором, соответственно, историческая часть вопроса, и публицист Леонид Швец, на нем анализ современной части вопроса. Давайте мы с самого термина и начнем.
Феномен коллаборационизма имеет вековую историю. Сколько бы ни длились захватнические войны, столько же находились жители оккупированных территорий, которые добровольно сотрудничали с врагом. Сам термин происходит из французского языка. Он в первую очередь относился к французам, которые во время наполеоновских войн торговали с Англией и помогали бежать монархистам от преследования сторонниками Бонапарта. Термин обрел новую жизнь в 20 веке во время Второй мировой войны. Сначала им описывали только граждан Франции, которые сотрудничали с немцами во время работы правительства Виши, также считавшимся коллаборационистским. Позднее понятие было перенесено на граждан других оккупированных Германией стран. Коллаборационистскими также считали государства, созданные оккупационными войсками Японии на территории Китая. В Советском Союзе для описания этого явления использовались термины «сотрудничество с оккупантами» и «пособничество оккупантам», что приравнивалось к измене родине. Коллаборационистам причисляли идейных противников советского режима, националистов из советских республик, дезертиров, часть военнопленных, а также представителей мирного населения, которые считали сотрудничество с немцами единственным способом выжить в условиях оккупации. По оценкам ряда зарубежных историков, численность советских граждан, в какой-либо мере сотрудничавших с оккупантами в годы войны, составляла около 1,5 миллиона человек. Российские историки приводят меньшие цифры – от 200 до 800 тысяч человек. По окончании войны историки решили дифференцировать это явление. Так коллаборационизм стал добровольным или идеологическим служением врагу, а коллаборация стала обозначать вынужденное.
Ну, вот вы увидели сюжет. Никита Петров, вам слово. Достаточно ли корректно мы тут постарались отразить вот эту историю самого слова, самого понятия?
Ну, само понятие коллаборационизм, оно, конечно же, иностранного происхождения. У нас в годы Великой Отечественной войны, когда, собственно говоря, речь шла о территориях, которые были оккупированы немцы, чаще говорили о гитлеровских пособниках, то есть о тех, кто сотрудничал с оккупантами. У нас тема сотрудничества, она так скорее звучала. И здесь надо сразу сказать, что вообще-то говоря, советская политическая и идеологическая система, она подразумевала прежде всего принцип виновности. То есть человек, оказавшийся на оккупированной территории, уже был фактически виновен. Он должен был доказывать свою невиновность, презумпция виновности. И уже в декабре 1941 года появились, например, спецлагеря НКВД, в которых шла проверка тех, кто оказался в немецком окружении, а потом вышел из него. Это речь шла о военнослужащих. И ведь заметим, что им не верили сразу. То есть они должны были доказывать свою невиновность или несотрудничество с врагом. Или то, что они не были, скажем так, завербованы германскими разведывательными органами. С гражданским населением тоже поначалу были очень большие и серьезные, я бы сказал, проблемы, потому что те первые территории, который Красная Армия отбила у немцев, вот тот же самый город Калинин, ныне называемый Тверью, там довольно жестоко поступали с теми, кто вообще пошел на, даже, я бы сказал, такое гражданско-бытовое сотрудничество. Не то, чтобы записаться в какие-то немецкие подразделения, а вообще исполнять свои обязанности по городскому хозяйству, или, скажем, артисты театров, которые продолжали играть спектакли, или даже просто гражданское население, которое было обвинено в том, что они сотрудничали с немцами в той или иной форме. Поначалу было очень жестоко и просто расстреливали. В начале 1942 года довольно немало, довольно много было случаев, когда людей жестоко карали. И я сам видел в архиве дело на одну учительницу, подмосковную учительницу. Она, собственно говоря, виновата была в том, что у нее закрутился роман с немецким офицером. Ну и она была при нем, иногда переводила в его общении с местными жителями. Ее расстреляли в 1942 году. В 1943, когда начались, собственно говоря, уже началось массовое изгнание немецких оккупантов с территории страны, вот здесь перед властью встала очень серьезная проблема. А в какой степени карать кого? Потому что людей, которые были в оккупации, их были миллионы, их было очень много. Что делать? Что делать с служащими городских служб? И вот тогда, собственно говоря, уже в апреле 43-го года появился указ Президиума Верховного Совета 19 апреля 43-го года о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев и их пособников из числа советских граждан. Вот здесь уже мера пособничества измерялась более конкретно. Скажем, поначалу преследовали любых работников коммунальных служб, но потом перестали, потому что понимали, что их слишком много, и вообще города должны были как-то функционировать, даже под немецкой оккупацией. Но все равно все люди проверялись, и туда, куда приходила Красная Армия, приходили органы НКВД, а с апреля 43-го года, плюс к ним еще и НКГБ, Народного комиссариата государственной безопасности. И я могу так сказать, что это был довольно масштабный процесс, масштабный и очень часто несправедливый по отношению к гражданам, потому что редко выяснялись мотивы. Скажем, если директор музея пошел на сотрудничество с немцами только для того, чтобы спасти музейные коллекции, то его ведь тоже довольно часто наказывали. Это большая и очень больная тема до сих пор. И многие из них ведь не реабилитированы по сегодняшний день, потому что обвинялись по указу от 19 апреля 43-го года, вот по тому самому пресловутому указу. Порядка 150 тысяч человек, не только сельских старост и бургомистров, но и вообще граждан, именно получили сроки по этому указу. Я не говорю о тех, кто был расстрелян или даже публично повешен, были и такие, но в действительности надо понимать, что эти люди попадали даже не в обычные лагеря. Для них были придуманы каторжные отделения лагерей. Это тоже, я бы сказал, новация 1943 года по расправе с теми, кто был заподозрен в сотрудничестве с оккупантами.
Никит, ну вот ведь совершенно понятно, что и тогда нужна была эта градация. Не знаю, вот вы скажете, соблюдалась она или нет. И тогда нужно было разграничивать людей, которые они хотели, они ждали. Были же такие люди, которые ждали и хотели этого, и продвигали этот тезис, что вот хорошо, пришли. Собственно, мы сейчас сразу же начинаем думать о современном материале. Хорошо, что пришли, мы поддержим, потому что мы этого хотели. Были люди, которые были вынуждены сотрудничать, которые сотрудничали, потому что было опасно не сотрудничать для их жизни. То есть это же как-то должно было вычленяться вот всеми этими фильтрационными комиссиями и т.д. и т.п.
Ну, в принципе, на самом деле, вообще говоря, фильтрационные комиссии и презумпции виновности – это ненормально. И в данном случае советская система не была правовой. Это была идеологическая и репрессивная система. И здесь нечего говорить. Здесь все понятно. Другое дело, в какой степени, как кому повезло. Кто мог доказать свою невиновность? У кого были свидетели, которые могли показать или доказать мотивы? А кто-то был, просто попался под горячую руку. В данном случае мы же прекрасно понимаем, это была настоящая и кровавая война. И здесь, собственно говоря, некогда было очень часто разбираться. Да, советская система, она и не приучена к этому разбирательству. Она не является правовой. И здесь, естественно, идеологические обвинения были в первую очередь и на первом плане. Но даже вот так скажу. Скажем, рядовые власовцы, которые воевали вместе с немецкой армией, они автоматически, независимо от мотивов, независимо от того, каким образом они попали в плен, добровольно, недобровольно ли они стали сотрудничать с врагом, они все абсолютно автоматически в 1945 году получали высылку на 6 лет. А потом в 1951 году ее заменили на бессрочную. Но это не касалось, например, некоторых категорий тех, кто был призван в немецкую армию на территории республик Латвии, Литвы или Эстонии. Их в 1946 году рядовые. Сталин тоже был, я бы сказал, рациональный подход. Ему не хотелось, чтобы эти республики были без мужского населения. Это же тоже витрина социализма. Нужно показывать, что у нас в семье дружных народов все в порядке. И это то, что называется проблему скрыть. Вот сейчас уже многие, я бы сказал, ревнители такого патриотического и советского курса говорят, это была неправильная вещь, это была слабость режима. Но на самом деле это был трезвый расчет режима. И вот в каком-то смысле, когда мы говорим о разбирательстве, сам по себе неправовой и несправедливый режим, он не может, собственно говоря, быть проводником и гарантом справедливости. Вот в подобном разбирательстве, когда кто с кем и когда с немцами сотрудничал, как и на какой основе, и что было больше пользы от его, собственно говоря, вынужденного сотрудничества с немцами, спас музейные коллекции, отстроил или реставрировал храмы, как это было в Новгороде, где немцы, собственно говоря, довольно долго держали оккупационный режим. Или в том же самом городе Калинине, ныне Тверь, где при немцах был открыт собор, православный собор. Кто-то может поставить себе это в заслугу, а вот мы сохранили, открыли собор. Ну, в общем, одним словом, здесь, когда мы говорим о индивидуальном подходе, этот принцип не работает для советской власти. Советская власть мыслит категорийными принципами. А принцип вот, категории. Сотрудничал, вот, не сотрудничал.
Вот, Никит, вот если спросить у вас именно в общем, скорее всего, в категориях скорее всего, жители этих освобожденных территорий, которые были оккупированы, рассматривались как жертвы или, скорее всего, как коллаборанты, как пособники? Скорее всего.
Дело в том, что они, скорее всего, рассматривались как люди, у которых подмочена репутация. Если вы вспомните, в советских анкетах долгие-долгие годы после войны был вопрос, были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории. Это был, я бы сказал, биографический минус. И в этом отношении советская власть была довольно долго верна себе. Подозрения сняли после 20-го съезда, в 1957 году. Был такой, я бы сказал, акт по инициативе Жукова, он был предпринят, снимавший пятно недоверия с тех, кто попал в плен, но не запятнал себя сотрудничеством с гитлеровцами, тех, кто просто был на оккупированной территории. Но дела-то, проверочно-фильтрационные дела все равно хранились в местных органах государственной безопасности первого года.
Никит, спасибо. Вот немножко завис звук, он поправится у нас. Я поговорю сейчас с Леонидом. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я вас, вот эти исторические параллели с Великой Отечественной или там со Второй мировой войной и сегодняшним днем, я не прошу вас проводить, я прошу провести параллель между 2014 годом и 2022. В каком смысле я прошу об этой параллели? В 2014 году этого термина коллаборант по отношению к жителям территорий, оккупированных территорий Донбасса, не было. Его не было. Сейчас он появился. Они скорее был термин «заложники». Вот я бы так сказала, «заложники». Это было, вот мне это очень хорошо было понятно по судьбам моих знакомых людей, которые там оставались какое-то время, довольно достаточно продолжительное некоторое время. Сейчас появляется вот этот термин по отношению к людям, которые остались на территориях, оккупированных сегодня. Часть Запорожской, Херсонской областей, слава богу, Харьковская уже практически освобождена. В чем, почему, откуда возник вот этот термин «сегодня» по отношению к этим людям? Почему тогда его не было, и он появился сейчас? Как вы считаете?
Ну, во-первых, есть и заложники, есть и коллаборанты. То есть это как бы одно другого совершенно не исключает. Появление этого термина именно сейчас объясняется достаточно просто. Если в 2014-2015 году то, что происходило на Донбассе, ну пока говорим о Донбассе прежде всего, это были какие-то действия замаскированные якобы под такое восстание местных сепаратистски настроенных там элементов, да? И там, ну, какая может быть коллаборация? Вроде бы как свои, да, вот как бы это так подавалось, там, да, тогда, прежде всего, со стороны России, да, нас там нет, их там нет, это все какие-то вооруженные шахтеры там и так далее. То сейчас, как говорится, прием обнажился. Совершенно понятно, что зашла Россия, что это оккупационные войска, и да, коллаборация именно с врагом, с агрессором. Ну вот как бы и все. При этом я должен, ну я не могу сказать, что я так вот внимательно следил за этими языковыми какими-то изменениями, но мне кажется, что насчет термин «коллаборация» в отношении тех, кто пошел на сотрудничество в Крыму, вполне себе употреблялся еще в 2014 году.
Да, но я имел, я
как раз имел в виду сотрудничество, да, с Российской Федерацией, именно вот в этом смысле.
Но
сотрудничество с какими-то там марионетками ДНР, ЛНР, ну какая коллаборация, это немножко по-другому.
Но вы также обратите внимание, что если уж говорить о терминологии, все-таки в отношении Крыма применялся термин «аннексированный», а в отношении Донбасса «оккупированный», поэтому я все-таки и говорю о Донбассе. Давайте мы посмотрим, чтобы не быть голословными, сюжет о том, как это подает федеральное телевидение. Вот. Речь в этом сюжете пойдет об учителях, украинских учителях. Этих учителей широко и торжественно федеральные каналы предъявляют своей аудитории, украинской аудитории. Все это показывается на большие массы людей с лицами, с синхронами. Давайте посмотрим.
После масштабного наступления украинской армии российские войска вынуждены были покинуть большую часть Харьковской области, в том числе крупные населенные пункты Изюм и Балаклею. Во время оккупации многие российские чиновники утверждали, что Россия здесь навсегда. В итоге из-за хаотичного отступления не все люди, сотрудничавшие с оккупационной администрацией, успели покинуть область до прихода украинской армии. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что на освобожденных территориях планируют судить украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, потенциально по статье о коллаборационизме. Пропаганда в учебных заведениях, а также внедрение стандартов образования государства-агрессора по этой статье предполагает наказание до 3 лет лишения свободы. С нового учебного года школы на оккупированных территориях Украины должны были начать работу по российским образовательным стандартам. Несколько сотен украинских педагогов с оккупированных территорий согласились работать на российскую администрацию и поехали в Крым, Ростов, Москву на переподготовку. Российские пропагандисты показали в своих сюжетах этих учителей.
Для меня изменилось то, что мы вернули свой родной язык. А это самое главное. Это как мать родная восприняла.
Исключили полностью всю русскую литературу. Как можно исключить Пушкина, Лермонтова? Пушкин – это вообще гениальный поэт во всей мировой литературе.
Ирина Андронова, чей педагогический стаж больше 40 лет, рассказывает, как сложно детям было учить наизусть Пушкина на украинском языке.
Пытались у «Лукоморья дуб зеленый», там говорит, такое перевод. Пушкина дети прекрасно понимают на русском языке. Зачем его на украинском переводить?
В этом же сюжете Первого канала корреспондент говорит и о том, что такие предметы, как украинский язык и украинская литература, в школе тоже сохранили. Правда, стыдливо умалчивает, сколько часов отводится изучению родного языка. А вот в репортаже «России-24» этого скрывать не стали.
В школе номер 13 Мелитополя звучит украинская речь, идет урок родного языка, но изучают его уже по новым стандартам. 3 часа в неделю, все остальное обучение на русском. Учителя хоть и прежние, но прошли переподготовку в России, особенно преподаватели истории, географии, русского языка и литературы. Ведь Украина все эти годы создавала свою параллельную реальность и навязывала ее детям.
О переподготовке учителей с оккупированных территорий, в том числе из самопровозглашенных ЛДНР, рассказали в программе «Вести на России-1». Число педагогов, сотрудничающих с оккупантами, корреспонденты исчисляют тысячами.
В преддверии учебного года более 10 тысяч учителей из ДНР и ЛНР прошли подготовку и переподготовку в России. На Херсонщине учебные заведения сейчас тоже готовятся стать частью единой образовательной системы.
Для нас специально адаптированные программы. Наши учителя проходили переподготовку в Херсоне, в Евпатории, так что школа готовится вливаться в систему образования.
Несмотря на готовность некоторых украинцев сотрудничать с оккупационными властями, российская администрация по-прежнему боится освобожденного ею народа. Школы охраняет российская армия, а родителей пустили в здание только 1 сентября.
Особое внимание уделяется и безопасности в школах. В виде исключения родителей пускали внутрь только сегодня. В дальнейшем доступ в учебные заведения будут иметь только сами школьники.
Вот знаете, я смотрела сюжет, это было 15 августа, я себе записала, в «России-1», когда коммунисты, коммунистическая партия, упаковывали российские учебники, чтобы отправлять их на эти захваченные территории, со словами, вот я себе прям выписала, там есть старые фашистские учебники, они просят наши. И вот, Леонид, вы увидели, это же реальные люди, их показывают, то есть они ни от кого не скрываются, они говорят с корреспондентом, они ничего такого, они не считают зазорным то, что они делают. И вот это на них ссылаются коммунисты КПРФ, члены КПРФ, которые говорят, что это они просят наши, потому что у них старые фашистские.
Ну да, такие люди, ну, были, если речь идет об освобожденных территориях. Такие люди есть, если речь идет о территориях еще не освобожденных. Ну, смотрите, я просто на простом примере как бы проиллюстрирую, что происходило и что происходит. Буквально вот, ну, понятно, в ходе последнего контрнаступления была освобождена Харьковская область. И в частности, вот мне буквально там, как это, через одно рукопожатие рассказывали историю директора одной сельской школы, который столкнулся со следующей ситуацией. Ну, чтобы вы понимали, как бы заранее, как бы речь идет о регионах, ну, в непосредственной близости к российской границе. То есть понятно, что там ситуация, наверное, как-то немного отличается от того, что было или могло бы быть в более там западных регионах, да, как там в Полтавской, там, допустим, области. Потому что, ну, понятно, что эти люди, они живут, ну, как бы в приграничном регионе, у них наверняка больше связей через границу, с границей, и вот эта близость России, она воспринимается несколько более естественно, да, чем украинцами в других каких-то районах. Так вот, история следующая. Он сам, будучи, ну, украинским патриотом, когда попал в оккупацию, он собрал коллектив и сказал, что он не будет занимать должность директора. Нет, он при этом не рвал на себе там рубашку, не кричал «Слава Украине!». Он просто сказал, что в этих условиях он не будет больше директором. Коллектив сам избрал нового директора из коллектива, из своих. Это был не какой-то привезенный там откуда-то там из России. Это оказался человек, который был очень рад. Вот это вот надо об этом сказать. Как бы, очень рад занять эту позицию, его позицию. А всего из коллектива, ну это не самая большая школа, там где-то 150 учеников, поэтому коллектив, ну сколько там, несколько десятков человек. Так вот, отказались работать в школе при оккупантах 3 человека из всего коллектива. По его словам, по его оценке, получается, большая часть коллектива осталась работать. Но вот где-то 50% из них — это такие выживальщики. То есть, ну куда деваться, да? Ну надо же работать, где-то как-то что-то зарабатывать, что это? Ну куда ты еще денешься, как бы, да? А 50% это были люди, которые искренне рады были тому, что произошло, тем изменениям, которые произошли. При этом буквально спустя там день или два за директором пришли, его, он посел на подвал, его обвиняли в том, что он работает на ВСУ, его, над ним издевались, его освободили буквально перед нашим приходом. То есть вот такая ситуация. Еще раз повторю, среди вот этих людей, да, большинство практически осталось, никто не... Сопротивление было крайне малым, но при этом искренне вот людей, которые поддерживали, тоже немало. Еще раз говорю, среди педагогического коллектива минимум половина. И нашлись те, кто вот как бы «давайте я». Чем это продиктовано? Ну, целым рядом причин. Одна из них, извините, вот та вера, что это надолго, что это, а может быть, и навсегда. Да? Россия пришла навсегда, что с этим делать? С этим надо как-то жить. Вот жить так. Кто-то этому подчинился нехотя, а кто-то обрадовался. Сейчас вот в том районе, о котором я говорю, это приграничный район с Россией, по словам жителей, его покинуло, уехали в Россию при приближении украинских войск около 1/4 населения, около 25%. Они не все уехали в Россию, спасаясь как бы, да, от этих проклятых там украинцев, да. Часть из них наверняка боялась начала боевых действий, ну что будет, будут какие-то разрушения и так далее. Часть из них рада бы уже и вернуться. Но при этом значительная часть, да, это те, которые именно уходили, знаете, вот как там уходили полицейские, там уходили с немецкими войсками когда-то, да, там во время Второй мировой. Вот такие, да. Ну часть уйти не смогла, и в том числе и из идейно убежденных. И вот... Говорят, такие люди там есть среди тех, кто были весьма активны, показывали пальцем, стучали, извините. Но вот вся эта классика, которая всегда происходит, когда происходят вот такие события. Это люди.
Да, это люди. Спасибо, Леонид. Мы сейчас дадим такую справку, которую я попрошу Никиту Петрова прокомментировать. Это уже современная справка о том, какие наказания существуют для этих, ну не для всех, конечно, людей, а для тех, кто, видимо, будет классифицирован как коллаборант, который идейно, активно. Это уже Никита расскажет, как он это видит и понимает, и видит ли он эту разницу с тем, как их наказывали прежде. Смотрим.
Проблема коллаборационизма в рядах украинских граждан в связи с захватом территории России потребовала решения уже со дня вторжения 24 февраля. Верховная Рада Украины для противодействия коллаборантам 16 марта приняла 2 закона, которые касаются представителей украинской власти и рядовых граждан страны, которые добровольно сотрудничали с представителями оккупационных властей. Первый закон вводит ответственность по статье 111, часть 1 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Он касается людей, которые могут попытаться организовать выборы на оккупированных территориях или сами возглавить эти регионы после захвата их российскими войсками. Второй законопроект, номер 5141, вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Он лишает права занимать определенные политические должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет для тех, кто сотрудничает с российскими оккупационными властями. К коллаборационизму в новой редакции этого закона относится не только прямое сотрудничество и выполнение приказов российских военных, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины, поддержка решений страны-агрессора, пропаганда в интересах России и передача России материальных ресурсов Украины. Оба закона предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения. В России, как и в Украине, до этой весны не было отдельного закона о коллаборационизме. Но 6 июля Госдума приняла поправки, которые расширяют статью о государственной измене. Теперь в российском законодательстве появился термин «переход на сторону противника». За это будет грозить до 20 лет лишения свободы. Эта мера будет распространяться не только на военнослужащих, но и вообще на всех россиян. В Беларуси тема коллаборационизма не стоит так остро, как в России и Украине. Тем не менее, разговор о коллаборантах поднимался там после протестов 2020 года. Тогда символ сопротивления БЧБ флаг захотели приравнять к экстремистским, говоря, что им пользовались коллаборанты во время оккупации страны нацистской Германией.
Никит, вот в чем вы видите схожесть в ситуации и в чем, ну, радикальное различие, вот в чем их совершенно нельзя поставить на одну доску?
Ну, знаете, вопрос в том, что если мы говорим вообще, говоря о законах, конечно, это вроде бы, на первый взгляд, суверенное дело и суверенное право каждой страны продуцировать и проводить в жизнь те или иные законы. Но, с другой стороны, не покидает такое, я бы сказал, грустное и даже, сказал бы, гнусное ощущение дежавю. Потому что вот то, как у нас сегодня манипулируется в нашей стране понятием государственная измена, оно абсолютно корреспондирует со словом советского времени «измена Родине». Вот государственная измена, она более нейтрально окрашена. Здесь нет, я бы сказал, такого патерналистски идеологического наполнения. Но оно есть по факту, когда мы говорим о том, что наши граждане в стране, кстати говоря, где допустима разница мнений, плюрализм, людей наказывают за мнение. В нашей стране, собственно говоря, случился такой ползучий антиконституционный переворот. За слова, за мнение, за высказывание оценочных суждений людей могут судить, и это очень грустно. И когда вообще это становится неким мейнстримом, не только у нас в стране, это очень печально. Это означает, что, в общем, мы не свидетели прогресса, а это какой-то регресс, это какое-то возвращение в прежние времена. И потом, понимаете, какая вещь? Если мы говорим и сравниваем с советским временем, советское время, оно базировалось на антиправовом. Вот те же самые, например, в 45-м, в 46-м и ранее проверочно-фильтрационные лагеря, куда попадали все, кто возвращался из уже Германии. Не те, кто остался на оккупированной территории, а потом, собственно говоря, снова оказался на территории, занятой Красной армией. Нет, те, которые оттуда возвращались. Обязательно проверка, обязательно лагерные условия, обязательно принудительный труд. Вот это есть, собственно говоря, я бы сказал, следующий этап, который является таким возвращением и дежавю. Но если говорить вообще о том, надо наказывать, не надо наказывать, понимаете, какая вещь? Для государственного служащего в любой стране, в том числе, кстати, и в России, да, действительно, переход на сторону врага является преступлением. Но вот другой вопрос. А откуда взялся враг? А, собственно говоря, почему мы дожили до времен, когда мы всех вокруг себя меряем именно этой категорией – враги? Вот это уже, между прочим, является совсем дурным свойством и совсем дурным признаком. Это значит, мы выстроили вокруг себя изоляционистскую систему, и все, что за нашими границами, это все является, собственно говоря, вражеской территорией. Вот как тут в репортаже сказали, фашистские учебники. Вот все, что не наше, все фашистское. И так все это и маркируется.
Причем, Никит, смотрите, что получается. Мы же ведь не можем, это мы так намешали в одном сюжете. Но если подумать, совершенно невозможно эти ставить на одну доску законодательства, потому что в России, которая объявляет изменниками и предателями, нет факта захвата территории и сотрудничества с врагом, с оккупантом на этой захваченной территории. Просто не существует. То есть самой ситуации не существует. Вот существует вот эта вот привычка всех называть подряд изменниками Родины. А ситуации, в которой оказалась Украина, не существует.
Ну, именно поэтому, собственно, закон или, скажем, такая дефиниция в законе появилась совсем недавно. Потому что согласитесь, что когда армия, например, вела какие-то военные действия, ну, в той же Сирии, а в советское время в Афганистане. Но были же люди, которые могли дезертировать. Но для дезертира есть наказание. А если он перебежал на вражескую сторону, и в данном случае здесь же не важно, где воюет армия. Армия это должен быть послушный и отмобилизованный, я бы сказал, такой дисциплинированный механизм. Но когда этому придается идеологическая составляющая, то есть государственная измена. Раньше ведь переход на сторону врага, он мог квалифицироваться как измена родине в советское время, а мог пройти по разряду воинских преступлений, типа дезертирства. Здесь важна была мотивация, здесь важна была, собственно, уже деятельность. Что потом сделал? Почему оказался у врага, сам перешел, захватили и так далее. Вот, знаете, меня как раз больше всего смущает вот эта идеологизация наших российских законов.
Никит, спасибо. Я перед тем, как вот к Леониду обратиться по поводу применения этих законов сейчас к нынешним людям, живущим на этих территориях, которые были, к счастью, недолго оккупированы, вот я все пытаюсь, ну, призвать людей, чтобы они зеркально видели ситуацию зеркально. Россия в такой ситуации не оказывалась. А вы представьте, что оказывается, вот что она оказалась в такой ситуации. Вы просто представьте это. Ну, вот, например, я помню, не знаю, как сейчас называют, сохранили ли эти села, эти названия, но в 96-м году я ездила в Воронежскую область, там были два села, между ними была граница. Одно на украинской территории, одно на российской. Одно называлось Новобило, другое называлось Новобелое. И коровы регулярно нарушали, блуждающие коровы, эту границу. И вот представьте себе ситуацию, что украинская армия входит, вот оккупирует часть вот села Новобелое Воронежской области и заставляет, приносит свои учебники. И часть учителей, которые живут в Новобелой, приветствуют ее с радостью, потому что вообще там родственники у них, кстати говоря, среди украинцев, они радостно приветствуют. Из Воронежа приезжают учителя. Российские учителя приезжают из Воронежа, которые тоже владеют украинским языком, и начинают этих детей, которые живут в селе Новобелое, учить по украинским учебникам. Вы представьте себе реакцию Москвы. Вот просто представьте себе реакцию Москвы, как она бы отнеслась к этим учителям. Просто подумайте, представьте себе. Леонид, что вы скажете о вот тех фильтрационных мероприятиях, о которых сейчас очень много говорится, с жалостью, со слезой на российских федеральных каналах, вот мучают людей, травят, чистят и будут наказывать этих несчастных учителей. Что вы об этом думаете? Как это происходит?
Ну, я еще раз должен подчеркнуть, что есть разница между несчастными учителями и счастливыми учителями, да. Были действительно несчастные учителя, которые были отнюдь не рады приходу освободителей, в скобках, в кавычках вернее, да. Часть из них смогла уйти, кто-то до прихода оккупантов, кто-то нашел способ после, это было сложнее, но так тоже люди делали. А кто-то очень обрадовался, и вот стал тем самым носителем русского мира в его нынешнем вот, в исполнении. Да? А я просто напомню российским телезрителям, слушателям, что, извините, то, что собой представляет нынешняя концепция русского мира, нынешняя какая-то, хотя она очень такая... Солянка, да, идеологическая концепция нынешняя, которую несет Кремль, она, извините, человеконенавистническая. И в этом же проблема. Проблема не в том, что там, хотя и в этом тоже, да, если вы приходите на чужую территорию, какого черта начнем с этого, да, и заставляете местное население переходить на другой язык или там изменять пропорции в образовательных программах и так далее. А именно в том, что эти люди становятся носителями вот этой агрессивной концепции, да, которая везде видит врагов, везде назначает изменников там, и так далее. Вот, вот ведь в чем дело. Она передает суть нынешней России. Она делает агрессором. Да? Вот в чем дело. Поэтому, да, эти люди подпадают вот под ту часть закона о коллаборации, где наказывают те, кто становится активными пропагандистами вот, русского мира. не всех, еще раз повторяю, далеко не всех. В этом и суть этого закона, что он позволяет все-таки отделить там
агнцев. Того самого заложника?
Конечно. Ну, это один момент. А второй момент, ну, все-таки судебная система Украины, хотя у нас к ней, конечно, очень много претензий, по разным причинам, по понятным причинам, но она все-таки остается ну, независимой. И если как бы человек будет обвинен по какой-то такой статье, у него есть полное право на защиту с аргументами и так далее. Если найдутся свидетели, если будут учтены все обстоятельства, то ну вот, пожалуйста. Там прозвучало, что по этому закону до пожизненного заключения. Я должен сказать, что пожизненное заключение или большие сроки в том случае, когда такая деятельность, коллаборация приводит к гибели людей. Это больше касается тех случаев, когда, извините, находятся такие любители русского мира, которые готовы наводить российские ракеты, которые, ну и так далее, либо участвуют в вооруженных подразделениях, да, либо вот этих лжереспублик, либо каких-то других и так далее, и сами принимают участие в денацификации так называемой, убивая людей. Есть те, которые, ну, это больше относится, конечно, к тем территориям, оккупированным еще с 2014 года, которые принимают участие в пытках. Вот в частности, вот этот директор, о котором я говорил, учитель, на подвале, с ними работали не российские специалисты, так сказать, по делам пыточным, а вот эти вот ребята из ЛНР, да, потому что это была территория, которую, я так понимаю, контролировала ЛНР больше. Вот, вот эти люди, да, к ним будут применяться самые жесткие меры, и я не вижу здесь никаких сомнений в том, что они должны быть осуждены очень строго.
Спасибо, Леонид. Мы посмотрим сейчас с большим интересом опрос московских прохожих. Думают ли они, что это правильно насаждать российское образование на украинских территориях?
Ну, я думаю, что правильно. А, наверное, может быть, не надо всех под одну гребенку загонять. Но думаю, что, наверное, те, кто хочет на русском учиться, пусть учится на русском. Кто хочет на украинском, пусть на украинском. Я считаю, что это будет справедливо.
Там неправильная система образования. По всем пунктам. По всем. Поэтому да, я за.
Да, вполне, почему нет? Я думаю, хуже не будет.
Ну, я считаю, что там должно быть две где-то программы. И российская, и по желанию.
Если это будет именно наша территория, то да. Если же это не наша территория, это будет намного сложнее сделать.
Украинская территория – это украинское государство. Они должны сами решать, какое у них будет. Нет, мы не имеем права решать, какое у них будет там образование.
Ну, я считаю, если позволяет такое общественность, то можно вводить, в принципе. Я ничего не вижу в этом плохого.
Если люди захотят, то почему бы и нет? То есть все должно идти без давления, с учетом искренних желаний людей.
Да, мне кажется, это сами должны украинцы решить.
За всю Украину, наверное, нет, но близкие к нам, наверное. По всей, там, дальше Киева и туда, вот, Галичина, где, не знаю, как они воспримут, по-моему, очень негативно.
Извините меня, Украина должна быть Украиной. И мы не вправе туда лезть.
Их не касаются наши, так сказать, решения. Они сами должны думать, что им делать.
Ну, в связи с нашей общей ситуацией, думаю, что не стоит. Потому что это, мне кажется, наоборот, войну сделает. Потому что кто-то против, кто-то за, а больше за все. Ну, не стоит.
Я думаю, пусть у них свое будет уже. Они как-то уже у них исторически сложилось, уже своя там программа, свои там... Я думаю, не стоит.
Все же Украина является суверенным государством, да? И я думаю, что правомочно было бы сохранять и украинскую программу, и российскую программу.
Я думаю, что да. Если это будет российская территория, все должны учиться по единой программе.
Я думаю, что наша всяко лучше, чем та, которая сейчас у них.
А как думаете, в чем именно она лучше?
Ну, мы не так много гадостей говорим про своих соседей.
Никита, вот смотрите, вам не кажется, что все-таки удалось навязать повестку? Вот как удалось навязать повестку с этой Запорожской атомной станции? Вместо того, чтобы сказать, что вы вообще там делаете, что мы вообще там делаем, да, вот эти люди должны были бы спрашивать, задается вопрос, а кто там стреляет? Да там никто не будет стрелять, если вы оттуда просто уйдете. Также вы видите, да, наверное, увидели, что 2-3 человека только говорят, а при чем здесь вообще наша вот программа к этим территориям? А остальные вот навязали, вот они рассуждают, да, почему же нет? Ведь это там, видите, да, что чувствуете? Что навязали. То есть вообще реакция же должна была. Я правильно моделирую нормальную здоровую реакцию человека, который говорит, да какого мы здесь там вообще в этих школах делаем?
Конечно, часть ответов внушает осторожный оптимизм, прямо так скажу. И это не так уж плохо. Но с другой стороны, если говорить, навязали повестку, это ведь на самом деле плод очень долгой, подготовительной, серьезной работы. Потому что, вот, например, ответ «наши лучше» – это, в принципе, давно внедрялось в головах. Давно, собственно, помещалось в качестве мейнстрима пропаганды. А все вокруг, все неправильно. Только мы одни правильно живем. Только у нас ценности. Только мы сохраняем ценности. Даже имеем смелость говорить о европейских ценностях. А на самом-то деле это уже даже не навязанная повестка, а это промытые мозги по сути своей. И в данном случае, ну что тут скажешь? Только долгое-долгое, собственно, отрезвление может дать положительный какой-то эффект.
Никита, спасибо. Мы из Москвы снова возвращаемся в Херсон, точнее сказать, в Херсон глазами Москвы. 22 августа, в День российского флага, российское телевидение показало сюжет именно из Херсона, как Херсон радуется и этот день отмечает. Мы вам этот сюжет вот без, ну, фактически без купюр показываем. Там еще есть луганская часть. Луганскую часть мы не показываем, а показываем только херсонскую как свежую историю.
Россия! 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 Россия!
Тысячи голосов слились воедино, ликующие, теплые, братские. Для Херсона этот момент особенный, сокровенный. День государственного флага вместе с Россией. Как одна большая семья, город празднует впервые за всю историю. Для собравшихся здесь тысяч людей российский триколор гораздо больше, чем просто флаг. Символ единства народа, олицетворение могущества страны. И, конечно, знак уверенности и стабильности. То, чего так отчаянно здесь не хватало последние долгие годы. От нашего дома к вашему поздравить херсонцев с праздником прибыл целый десант любимых и по-настоящему народных российских артистов. Тех, чьи песни без труда угадаешь самых первых нот. Тех, чьи киновоплощения давно стали классикой, а реплики разошлись на цитаты. Те, кого здесь очень сильно ждали.
Мы вас любим, Россия!
А мы вас любим!
Полная взаимность и истинное единение – это когда в руках более 2000 жителей Херсона радостно развивается под августовским солнцем российский триколор.
Для многих из них, как я понимаю, произошло воссоединение, собственно, с исторической своей родиной. Они россияне. Они по языку, традициям, по менталитету своему, по культуре, по, не знаю, по одухотворенности, что ли, вот этих лиц, которые я сейчас видел на площади. Это наши люди, это наш народ. Мы все вместе единый, целый, большой, крепкий, могучий народ.
Народ, наконец, получивший свободу не только без опаски говорить на родном языке, но и петь русские и советские песни. То, чего так долго херсонцы были лишены.
Люди знают каждый куплет, и люди плачут на словах о том, вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Поэтому это огромное событие как для России, так и для Херсона.
Народ, который после вынужденных лет разлуки отчаянно нуждался в таком празднике.
Я вижу, что они истосковались по интонации, они истосковались по нашим актерам, по песням нашим истосковали. Это очень, очень заметно, так бурно принимают, это редко.
Именно поэтому так важно и ценно.
Мы очень ждали этого случая, но как бы не было даже в мыслях такое, что такое может случиться. Но это случилось, и мы рады.
Для меня это просто большая радость, потому что я считаю, что русские и украинцы – это один народ. У нас одна история, у нас одна кровь.
Первый российский флаг над освобожденным Херсоном водрузили еще 19 апреля. Но самый большой бело-синий-красный стяг над самой высокой точкой города подняли сегодня. Теперь город развивается над мирным, защищенным российской армией небом. В преддверии дня государственного флага торжественные мероприятия проходят и на Луганщине. В столице республики постановка «Добрый барин» по пьесе Островского в исполнении актеров Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение». И встреча героев России, летчиков-космонавтов Сергея Залетина и Юрия Ануфриенко с бойцами ЛНР. В городе счастье поэтический вечер российских актеров театра и кино. И глядя на эти тысячи развивающихся российских флагов, повсеместно поднимаемых на освобожденных от оголтелого национализма, беззакония и безразличия территориях, сомнений, что все именно так хорошо и будет, возникнуть просто не может. Варвара Невская, Александр Боткин, Херсон.
Ну вот я сказала, что мы покажем сюжет без луганской части, а показали с луганской части все-таки. Ну и очень хорошо, потому что это симптоматично. Леонид, вот это «Добрый барин» спектакль, который показывает День российского флага. Скажите, что что-то в этом есть название «Добрый барин»?
Ну, как бы практически открытым текстом, да. Ну, что сказать. Я думаю, что, наверное, по российскому телевидению не показали, как в первые дни оккупации жители того же Купянска, не Купянска, Купянска, ребята, Купянска, Купянска, жители Херсона, жители Мелитополя выходили на улицы и площади своих городов и российским солдатам в глаза и перед танками, перед бронетранспортерами поднимали украинские флаги, пели украинские песни, говорили, чтобы все они проваливали домой. До тех пор, пока в эти города не нагнали российской гвардии, ФСБшников, сотрудников полиции прикомандированных и не навели порядок. Когда активисты всех этих выступлений были брошены на подвал, многие из них, к сожалению, пропали без вести. Вот так встречали освободителей. А потом, да, потом приехали пропагандисты, приехали профессионалы пропаганды, приехали вот эти вот бобики, актеры, так сказать, путинского разлива. Ну и да, наверняка для какой-то части населения...
Леонид, простите, пожалуйста, да. Я обращу внимание нашей радиоаудитории, которая их не видит, что выступали и говорили, и расписывались за всех херсонцев Дмитрий Харатьян и Александр Михайлов. Просто некоторые слышат, и не факт, что узнали голоса. Вот они говорили, люди рады, то есть они за них уже все это решили, рады они или нет, все вместе.
Ну, насчет того, как люди рады, об этом мы узнаем, в том числе из сводок, из которых узнаем, что подорван очередной коллаборант, где-то взрыв какой-то произошел, кого-то там пристрелили к чертовой матери. Кстати, насчет учителей, вот мне рассказывали, что вот в этих освобожденных районах среди именно учителя были среди тех, кто участвовал в операции по ликвидации местного коллаборанта, который был назначен руководить местной администрацией. Этим занимались именно украинские учителя. Их потом схватили, они сейчас неизвестна их судьба, где они делись. То есть учителя тоже разные, и в том числе вот на этих территориях, очень близких к российской границе, где действительно давние связи с Россией были нормальные до тех пор, пока они пришли. Вот эти ребята, которые решили нам рассказать, как нам жить, по каким программам, на каком языке говорить, какие песни петь и так далее.
Леонид, а вот смотрите, вот эти два человека, которые там участвуют в этом сюжете, женщина в шляпке, в соломенной, они какие-то все там несколько одинаковых, как будто бы из одного инкубатора. Это девушка с интонациями. Вот помните, «Москва слезам не верит», Катерина, когда ей поднесли камеру в цехе, вот она вот с такими же интонациями живыми. Вот это радость. Она ведь уголовно ненаказуема. Это же эмоции. Вот они счастливы. Она ненаказуема. Это же такая чистая история морально-нравственная. Правда же?
Радость. Безусловно. Конечно. Безусловно. Абсолютно. Тут нет проблемы. Если это люди не являются там учителями, то есть люди, которые занимают определенную позицию, становятся носителями этого, если они не являются там пропагандистами, не знаю, не возглавляют какие-то местные газеты, которые там, наверное, может быть, заводят какие-нибудь филиалы «Единая Россия» там и так далее. Нет, они не подлежат уголовному наказанию.
Ну, то есть это радость... эта радость, это их личное уже дело. А дальше уже их отношения со своими родственниками, друзьями в Украине. До свидания.